Мы изучаем статью Рабаша из подборки пасхальной на странице 187. Статья «Что такое нетерпение в духовной работе». Это также есть в трудах Рабаша, второй том, 1036 страница. Избранные вопросы можно... Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Что такое нетерпение и тяжелая работа в духовном? Мы начинаем со слов «Ибба Амур Навин». В Зоре комментируется сказанное «И будет говорить Моше с народом Израиля», то есть известие об избавлении, и не услышали они Моше от нетерпимости и от тяжелой работы. И говорится об этом, что нетерпение, то есть Малхут, которая была недостижима в Израиль. И главное в работе — это свойство Малхут. Как говорит Ари, что египетское изгнание было, когда знание в святости находилось в изгнании. То есть Малхут, то, что нужно взять на себя бремя духовной работы, исходя из величия Высшего, то есть не ради получения вознаграждения, а работа должна быть большим наслаждением от того, что человек удостоился служить царю из-за важности царя и величия его. Это находилось в изгнании, то есть не была раскрыта важность святости, и это называется «шхина вапрахи». То есть, когда человек начинает принимать себя работу ради Творца, эта работа считается у него низостью, потому что не находит в нем вкуса и важности. И находим, что в том, что Малхут находится в апрахе, как какая-то ненужная вещь, это было причиной того, что работа была тяжелой. И это называется нетерпимостью. То есть Малхут, что само по себе важное, то, что служит царю, называется... Те, кто находится лицом к царю, сидящие перед царем, они не называются сидящими перед царем и видящие лик царя, сидящие в царстве. Это называется тяжелой работой, и есть у них нетерпение. У них нет приподнятого настроения и силы духа. Но в то время, когда Малхут находится в изгнании под властью клипот, Малхут считается у них прахом, чем-то неважным. И это называется нетерпимостью. Малхут не может дать силы духа, как можно почувствовать это в то время, когда находится у царя. Находим, что нетерпимость и тяжелая работа связаны друг с другом. То есть, если Малхут в апрахе, то есть неважно, это делает работу тяжелой. Потому что то, в чем нет вкуса и смысла, и каждую секунду, когда человек преодолевает себя и работает, это преодоление очень тяжелое. И не всегда человек способен преодолеть. И то, что говорит он, последний дух — это Малхут, еще не вводит новые законы в мире. Это значит, что Малхут еще не была правящей, чтобы каждый увидел, что все законы, которые есть с ее стороны, законы прямые, то есть чтобы все могло быть принято сердцем, и чтобы каждый почувствовал Малхут, называемое управлением, добром и наслаждением. Потому что мир управляется согласно этому, как сказано, и правление его во всем. Но это еще не было раскрыто. И говорится об этом, и была нетерпимость. О каком духе идет речь? О духе Малхут. Она не могла вызволить Израиль. То есть Малхут это находилась в изгнании, поэтому была не способна помочь Израилю. Но когда выходит из изгнания, напротив, она дает дух человеку, чтобы появилась у него сила духа. И поэтому, когда пришел Моше и известил их об избавлении, они не могли поверить этому. То есть, что выйдут из египетского изгнания, как сказано, «И вывел вас я из-под страданий египетских, и спас я вас от их работы». То есть, не обязательно, что работа их была тяжелой. То есть, даже вообще работы у вас не будет. Этому они не могли поверить. Как такое возможно? То есть, если бы поверили они этому, тогда силой веры могли бы выйти из изгнания. То есть, что Малхут, называемая Духом, могла подняться бы наверх в важности своей, как сказано, кто знает, дух человека поднимается наверх, а дух животного опускается вниз, к земле. Это следует объяснить, что дух человека, то есть после того, как он выходит из стадии животного в себе и становится человеком, как сказали мудрецы, вы называетесь человеком, тогда дух поднимается наверх. То есть стадия Малхут, называемая Дух, поднимается наверх в важности своей, но Дух у животного, то есть когда человек находится в состоянии животном, тогда у него Дух опускается вниз по важности. Поэтому, когда народ Израиля должны были раскрыть в себе зло, чтобы у них возник полный хисарон, полное желание. И тогда, возможно, полная помощь, поэтому еще не услышали сыны Израиля.
Один момент, который я почувствовал, когда мы слушали статью. И так и в статье сказано. Человек, который учится, изучает науку Каббала, методику исправления, должен понимать, что он изучает науку Каббала. То есть, здесь есть нечто новое в плане получения этой науки. И эта наука может быть принята в новое келим человека. Мы с вами находимся в реальности определенной, бесконечной. Бесконечной в совокупности, в сочетании, в расстоянии времени, миллиарды, миллиарды форм отдачи. Мы вошли в эту реальность и воспринимаем маленькую ее часть наших келим. Реальность есть, мы ее не чувствуем. И все изменится только по мере изменения наших келим. Органы восприятия изменятся, мы почувствуем новую реальность только таким образом. И когда мы слышим статью, и до того у нас было несколько уроков, я чувствую, что люди думают о том, что это должно ко мне прийти. То есть ничто не будет, не придет ко мне. Это должно выйти из меня, образоваться во мне, это изменение. И тогда я почувствую, что я нахожусь в новом месте, потому что я изображаю себе, я воспринимаю для себя из общей бесконечности новую форму. Я должен ожидать изменений во мне, а не ждать их изнутри, снаружи. Этот мир называется неживым, потому что в нем окружается, простите, в нем меняется окружающая реальность, а в духовном мире нет такой вещи, окружающая реальность. Мы должны там почувствовать сразу же, что все зависит от меня и от моих свойств. То есть я чувствую, что изменяются келим, и, следовательно, меняется восприятие в этих келим. И то, и другое я исследую, проверяю, изучаю, и так у нас возникает нока каббала. Поэтому наши надежды только на внутренние изменения, а не то, что извне что-то, вовне что-то происходит. Ничего. Только внутри, внутри, внутри человека. Это очень важно. Это оказывает влияние на разные вещи. Люди думают, ничего страшного, пройдет, потом будет. Если я не забочусь о внутренних изменениях, я таким и останусь. Человек обязан постоянно объяснять себе, что любое изменение может быть только внутренним. Новое восприятие реальности формируется в нем на основе его вновь приобретенных свойств. Это понятно? Да.
Что вызывает это внутреннее изменение?
Окружающий свет.
А что вызывает Ор Макив, чтобы он пришел ко мне? Как он приходит ко мне?
Хисарон. Пусть повлияет, чтобы изменил меня в направлении особенном, конкретном, в котором влияет окружающий свет. Это свет, который есть между нами. Если я хочу быть связан со всеми, быть в связи со всеми, почувствовать хиссароны духовные, желательно, но даже материальные, всех. Хочу быть с ними одним целым, тогда и действует окружающий свет. И когда он начинает меня расти, значит меня растить, присоединять ко мне внешние хиссароны. Тогда он и светит в этих новых хиссаронах, которые я приобрел как свои. И тем, что я соединился с другими, приблизился к другим, так и свет начинает светить. Он есть в них. Если ты спрашиваешь, где он находится в окружающем, во внешнем кли. Что такое внешнее кли? Это все отдельные души, которые находятся вне меня. Это кли окружающего света. Да.
То есть изменение исходит из окружения. Люди, которые окружают меня, и через них свет воздействует на меня?
И исключительно. А если я...
Если я выхожу в разные места, я говорю, те места, которые влияют на меня иначе.
Это не по-другому. Все идет от Творца через разные факторы. влияние, в кавычках.
Да, это то, что вы и сказали вначале, что все это мое восприятие реальности, оно изменяется. Да, действительно, это, наверное, не по-другому. Хорошо, да, это меня путает.
Ничего страшного, это бывает.
Какие внутренние изменения я должен произвести?
Ты должен сделать.
Вы сказали, надо ждать внутренних изменений.
Ты надеешься на внутренние изменения, но разве ты делаешь?
Что, просто так ждать?
Как ты можешь сделать что-то внутри, что ты можешь изменить? Кроме того, что ты коснулся этого, еще изменить. Объясни, где там есть какие-то инструменты, какие-то каналы, внутренняя клавиатура.
Не, я не знаю, поэтому я не знаю, чего ждать. Что, просто внутренние изменения — это два слова, которые я не знаю, что стоит за этим.
Внутренние изменения — это происходит только в связи, в объединении с товарищами в группе. И ты ждешь, надеешься на изменение своих келим и на их расширение. Ты соединяешься с ними и позволяешь Творцу повлиять на меня.
Из объединения с товарищами, из этого придет внутреннее изменение?
Внутреннее изменение — это и есть объединение с ближним, с товарищами. Конечно, этим нужно заниматься. А чем еще? Как ты расширишь свои келим? У тебя нет кли. Ты находишься в мире бесконечности. У тебя нет желаний, свойств. И чтобы они все были в отдаче. Откуда ты это возьмешь? Только от других? Если ты начнешь соединяться с ними вопреки своему отторжению, то получится, что ты купишь их хисароны, которые уже готовы на отдачу. Потому что ты привлекаешь их к себе вопреки отторжению. Расстояние между тобой и ими, отторжение, уже будет использовано тобою как отраженный свет. Ну, подумай.
Гершин. Что значит привлекать их желания, несмотря на отторжение?
Я хочу почувствовать все хисароны товарищей как свои. Это значит, по крайней мере, не делай другому то, что ненавидишь сам. Как мне сделать? Быть в состоянии то, что ненавидишь сам, не делай другому. Я могу закрыть себя в таком такой оболочке и не чувствовать ничего. Это значит, не делай другому то, что ненавидишь сам. Их нет, я их оттолкнул, нахожусь сам в себе, сижу на необитаемом острове в океане, мне хорошо. Это значит, не делай другому то, что ненавидишь сам, или нет? Не делай другому то, что ненавидишь сам, на фоне большого эгоизма, когда я хочу сделать зло, использовать каждого, эксплуатировать каждого, каждого вокруг пальца обвести. И тогда поверх этого я строю отношения, чтобы я, по крайней мере, нейтрализую свое зло, свое вот это вот жестокость свою, коварство свое. По крайней мере, это я нейтрализую. Это значит, не делай другому то, что ненавидишь сам. Поэтому и в Хафец Хесед, не делай другому то, что ненавидишь сам, у нас есть весь Наранхай, у нас есть там все пять ступеней Авиюта. Это понятно? Тогда это называется «не делай другому то, что ненавидишь сам». На фоне чего ты ему не делаешь зло. Если у тебя есть такое зло, ты как змей, его останавливаешь на каком уровне, на каком этаже? На все. И таким образом ты пришел к уровню бины. Это еще половина бины, не вся. Вторая половина — это уже отдача. Но, по крайней мере, ты... И это называется... Эти ступени называются ступенями отдачи. Потому что без свойства отдачи ты не можешь нейтрализовать свойство получения. Понятно или нет? Я вижу, что так немножко непонятно. Само предложение понятно? Не делай другому то, что ненавидишь сам. Есть что-то ненавидимое мною. И вопреки, соответственно, этому ненавидимому, ты хочешь сделать ему зло. Если я что-то ненавижу, значит, признак того, что мое желание получить неисправно, иначе я бы, у меня бы не было ни к чему ненависти. Это было бы нейтрализовано. Так, мое желание пока еще активно действует, настаивает на своем. Если так, то я также ненавижу других. Я хочу всяческих использовать. Этого я хочу принизить, потому что он слишком умный. Я рядом с ним не чувствую себя умным, не получаю удовольствия, я страдаю. Значит, я его принижаю. Тот богатый тоже, пусть у него будут какие-то проблемы. Этот сильный, такой еще, неважно что. Я хочу причинить всем такие состояния, чтобы они были меньше меня. Вы не верите, что я такой? Так я вам говорю, что так. Еще более. Еще более. Если я по отношению ко всем миллиардам людей, я по отношению к ним чувствую общее название всему этому ненависть. Это моя природа. Я лишь ее увидел в глубину, в настоящую глубину. И я вижу так сейчас. Если сейчас я строю на фоне этого нейтральное, по крайней мере, отношение к ним, нейтральное, это значит, что я сделал большую работу. Прежде всего, я проникся всеми 7 миллиардами, или группой, скажем, группой, несколькими тысячами человек. Я ими проникся. Включился в них со своим эгоистическим желанием сделать с ними так и так и так. То есть ненависть есть, как у учеников Рашби, Раби Шимона. А сейчас я исправляю себя к состоянию включения всех их желаний, всех их свойств во мне, потому что я почувствовал, насколько они больше, как я хочу их всячески использовать. Так я уже купил эти свойства, они уже есть у меня, а сейчас я их исправляю. По крайней мере, все килим, которые я приобрел от них, я исправляю их на уровнях до бины, отдачи ради отдачи. Не делать им ничего плохого. Это не из-за страха, это от того, что я приобрел под воздействием света такое отношение к этим желаниям. Эти желания не мои, я купил их у ближнего. Эти желания уже мое духовное кли. Это уже 9 первых сферот. А в них есть свет, свет хасадим. У меня есть парцуф бины. А прошлая ненависть существует, находится под сокращением отношения к ним, которое я сейчас проявляю, это свет хасадим. Я сам без рубашки, мне ничего не нужно, но на фоне какого виюта, какой ненависти большой, это уровень бины. Хафец хасид. Так мы строим между собой келим. Сегодня что-то происходит, не понимаю, что с вами. Я ничего нового не объяснил. Слова, мне кажется, ничего нового. Да? Дайте, Дани. Как организовать так, чтобы с одной стороны мы говорим, что мир это не живой и иллюзорный, а с другой стороны, да и то есть сделать вещи, каждое действие, вот, которое мы делаем.
Потому что благодаря тому, что ты выходишь к массам, тебе кажется, что ты включаешься в их проблемы. Это не их проблемы, это твои проблемы, которые ты слышишь через кого-то. Ты включаешь себя в твои части души. Никогда ты не услышишь от мира чего-то, что бы не имело отношения к тебе. Такого нет. Они находятся в тебе, ты знаешь? Они все находятся внутри тебя, все эти неживые, растительные, животные уровни, люди, особенно люди. Это кажется тебе, что они находятся снаружи, и ты слышишь от них, и ты производишь разнообразные действия с ними для того, чтобы вернуть их к себе. Ты никогда не услышишь от них чего-то, чтобы не имело отношения к тебе. Не знаю, как сказать тебе это. Это как какие-то клетки, они должны вернуться в твое кли. Сейчас они находятся якобы снаружи. Якобы, потому что ты находишься в тумане.
Это я понимаю. Я спрашиваю о внутреннем механизме. В Бейто есть ощущение необходимости, что ты куда-то бежать, что делать. С другой стороны, мы говорим, что мир, его не существует. Есть только творец, творение, отношения между ним.
Да и что?
Поэтому мне тяжело иногда провести параллели между вещами. С одной стороны, нужно бежать, делать, работать, в семье. Как будто реально создано из миллионов важных вещей.
Но у них всех один принцип. Все это делаешь ты, потому что благодаря этому ты исправляешь себя, чтобы раскрыть Творца и доставить ему наслаждение.
Это нечто происходящее по ходу?
Какая разница? Даже там говорится, тот, кто занимается пашней или какими-то другими простыми работами, неважно, чем человек занимается, если его намерение благодаря этому приблизиться и уподобиться Творцу, то нет никакой разницы в работах. Никакой.
Но все же, почему иногда возникает ощущение каких-то действий, каких-то акций?
Это твое эго так делит. Твой эгоизм так это делит. Но мы на самом деле не можем оценить время, такое или другое.
Спасибо, что мне даете возможность спросить. Вы сказали, не делай другому то, что ненавидишь сам. И мне то, что я ненавижу, мне очень легко увидеть. Я не могу с этим смириться. Но то, что ненавидит мой товарищ, для этого я должен развить своего рода чувствительность. Это не естественно для меня чувствовать, что ненавидит мой товарищ.
Предложение не слышится таким. Не делай товарищу то, что ненавистно тебе. Ты не знаешь, что ненавидит твой товарищ. Ты знаешь то, что ты ненавидишь. Так этого не делай товарищу. Ты не должен знать и не узнаешь, что ненавидит товарищ.
Я понимаю то, что вы говорите, но мне тяжело все же это сделать.
Что сделать?
Я не вижу реальности ситуации, в которых я могу это применить. Я наверняка сделаю вещи, которые я ненавижу сам своим товарищам. Вопрос, как я могу увидеть эти состояния с большей чувствительностью?
Ты должен сначала их примерить на себя, а потом перевести на товарища. Да.
Моше Ганди спрашивает, мы говорим объединиться. Что такое, что я объединился?
Я объединился, это когда я и мой товарищ находимся вне наших желаний, в состоянии, когда мы достигли взаимодействия. Это кли, который называется поручительство, и мое желание поддержать его, и его желание поддержать меня, и мы находимся так вот посередине между ними, между нами.
Рэй из Флориды спрашивает, как нам объединить, присоединить Хисарон товарищей к себе?
Это получается благодаря свету, возвращающему к источнику. Мы не должны здесь делать какие-то действия, кроме как желать. Даже физические действия, которые мы производим, разные вещи, это все для того, чтобы вызвать свет. Чем больше мы будем просить, это будет более эффективно. Наша работа, она в молитве. Потому что с нашей стороны необходимо только организовать Хисарон, и все действия, которые способствуют этому, это важно. А после того, как Хисарон уже есть, и он правильно организован, оформлен, нам больше нечего делать. Он сразу удостаивается исправления с помощью света, окружающего света. Да.
Дарио из Южной Америки спрашивает. Мне тяжело вызвать себе внутренние изменения. Как мне представить себе, что это происходит во мне самом?
Но к чему я стремлюсь? Если я стремлюсь находиться в отдаче выше получения, это называется вера выше знания, или лишма, ради Творца, или в духовном, надматериальном. Я стремлюсь к этому. Прошу света сделать действие. Я ожидаю этого.
У
нас нет обращения к Творцу более сильного, более прямого, чем псалмы. Посмотрите, как царь Давид, который символизирует нам всю Малхут, и Машех бен Давид, не может быть другим. Давид, он начинает Малхут, а Машех, он ее заканчивает. Чему мы учимся там? Только просьбам. Благодарность и просьба. Какой Творец великий, и его творение, и так далее. А я такой маленький, и ничего у меня нет, и так далее. И слава Богу, что есть кому обратиться. И я прошу только одного. Исправь меня, чтобы я мог благодарить тебя. Что-то в этом духе. Все псалмы такие. Это Малхут, которую символизирует царь Давид. Ее нужно развить относительно Творца, Зерампина, Высшего. И мы видим, как все зависит тогда, как творение зависит от Творца на 100% во всем. И в том, что существует, и в том, что каждую секунду чувствует, от кого чувствует, что сзади и спереди объемлешь меня, во всем. Мы все время должны быть заняты тем, как мы организуем реальность относительно нас. Не представлять реальность, в которой мы находимся, просто так. А то, что происходит, в этом я нахожусь. Что-то влияет на меня, и все. Нет. То, что влияет на меня, это да, это верно. Но как я сейчас обрабатываю это, привожу к такой картине, которая была бы правильной, насколько я способен. И тем самым я и себя, и связь свою с товарищами, и учебу, и все, и с Творцом вместе, я хочу выстроить это как можно более правильным. Не хочу оставаться в ложной реальности, в обмане. Да.
Я так понимаю вопрос, что изменения в конце пройдут во мне.
Все изменения во мне и сейчас. Ну, в конце я обнаружу, что это так.
Как сохранить отдачу, если в конце это происходит во мне?
Кому я тогда отдаю, если все во мне? Я никому не отдаю. И даже Творец находится во мне. Нет никого, кроме Него. И то, что я достиг, того, что я отдаю Ему, что я отдаю Ему? Я в итоге обретаю дающий килим, чтобы прийти к слиянию с Ним. И тогда раскрывается какая-то цель, о которой я даже не подозреваю. Я не знаю. Мы говорим об этом разными словами. Каббалисты нам что-то передают. Но после исправления это выходит за рамки вообще нашего рассуждения, наших ступеней. Только глупец может думать, что он со своим разумом может рассуждать даже о первой духовной ступени, не говоря же о последней духовной ступени, что происходит за ней. Транс.
Je peux poser des questions sur le congrès qui va avoir en France?
Non, j'ai un congrès en France.
Ну, пусть уже будет конгресс во Франции, что поделать. Ну, давай.
Okay. Au Learning Center où Jacques et moi on enseigne, on peut sentir qu'il y a encore des hésitations pour venir au congrès pour ces nouveaux étudiants.
Au Learning Center, chez Jacques.
В Learning Center, где мы и Жак преподаем, чувствуем, что есть сомнения у учеников по поводу прибытия на конгресс.
Я быстрее выучу французский, чем он иврит.
Но c'est des étudiants, ils sont déjà en contact avec les workshops que tu donnes. Avec les, on organise des workshops dans ce learning center et ils ont, on a commencé à leur parler du groupe aussi. Comment tu peux définir, c'est quoi un congrès pour, comment est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'un congrès?
Эти ученики принимают участие в семинарах, они в ваших семинарах, и мы организуем для них семинары. Он спрашивает, как бы вы определили конгресс, какое определение бы вы ему дали?
Я хочу им что-то передать таким образом, чтобы мы были вместе в одной комнате. Тот, кто хочет от меня получить вот это известие, пусть приезжает. Кто не хочет, пусть нет. Хорошо? Вот и все. Сверх этого я не хочу им говорить.
Mais quelqu'un qui découvre la notion du groupe, lui, il n'a pas ces éléments. Donc, qu'est-ce qui va le piquer à venir?
Мы, ученики, у нас уже есть зависть, страсти. Но тот, кто пока что не находится в группе, не учится так. Ему ничего не колет. Так что заставит его приехать на конгресс?
Так я сказал, если он приедет и будет со мной вместе на конгрессе, он получит такое очень важное. И он этого не получит, если останется сидеть дома. Сидя дома, я не смогу ему это передать. Мне надо увидеть его, почувствовать. Он должен находиться в моем поле зрения. Вот и все. Тот, кто хочет, тот, кто верит, что действительно это подействует на него и поможет ему продвинуться в духовном, насколько духовное важно для него, так пусть делает усилия. А кто нет, то нет. Но пусть проверит себя. Это относительно любого конгресса. Но сейчас я целенаправленно настроен на французов, франкоговорящих. И вообще, европейский конгресс, европейцы. Но европейцы, они могут еще попасть на другие конгрессы. Мы наверняка сделаем еще потом какой-нибудь конгресс еще в каком-то месте в Европе, там, через полгода. Но здесь я буквально хочу пригласить всех моих учеников, товарищей, я не знаю, всех моих учеников из Франции. Да.
Как бы вы объяснили, что такое распространение для человека, который пока еще не принимает регулярное участие в уроках?
Я вам не объясняю, зачем.
Новенький, который начинает сейчас учить, что такое группа, как вы ему объясните, что такое распространение?
Я не объясняю. О чем вы говорите? Зачем? Он должен сидеть, учиться, привыкнуть ко всем этим вещам. Для него это должно стать привычным, обычным. Потом ему объясняют, что такое группа, понемножку. Он не может это сразу проглотить, что духовное принимается именно в связи между нами, с другими. И чтобы вместо ненависти возникла любовь, исходя из любви, мы раскроем духовный мир. Что любовь — это как условие, как носитель. На котором раскрывают духовный мир. Он не знает этого, но постепенно он обретет это. Он увидит, что это так, что нет другого, что только таким образом можно продвинуться. И тогда, когда он начинает работать с группой, откуда он может объединиться с другими, что есть между ним и другими, между ним и Творцом, тогда ему нужно распространение, иначе это он воспримет как рабство, что мы нагружаем его, напрягаем, потому что он не чувствует в этом никакой необходимости. Посмотрите, как нашим товарищам трудно объяснить в Израиле, что необходимо распространение, чтобы продвигаться, не говоря же о тех, кто находится там где-то. Не говорить вообще об этом. Моя цель сейчас, когда я приезжаю во Францию, это создать связь между всеми французами, нашими товарищами, чтобы они находились в связи, построить из них группу. Какое-то сообщество. Это то, что я хочу сделать, не более того.
Comment tu expliques que quand on fait un congrès de Kabbale, rassembler 300 personnes, 300 étudiants, c'est un casse-tête. Alors que j'ai mon ami, par exemple, qui organise la venue de Deepak Chopra, et il y a 1200 personnes qui viennent, et il y a encore, ça sera la même date.
Как вы объясняете то, что во время организации конгресса для 300 человек мы буквально бьемся головой в стену, а есть товарищ, который организует мероприятие для 1200 человек, там все очень легко.
Потому что там они знают, что они получат. Они, допустим, приезжают, собираются, там, наверное, есть хорошее угощение, танцы, музыка, алкоголь, может там покурить что-нибудь, травку какую-то. Я не знаю твоего друга, но может быть. Всякие вещи. Человек приходит? Туда насладиться? А чем он здесь насладится? Что ты там написал, что он увидит на Конгрессе возможность насладиться? Есть что-то? Ну? Ведь это же французы, там, вино, девушки, да? Ну скажи, что там? Чем ты его притягиваешь? Что они любят? Любят сигареты, кофе, вино и женщин. Ты им там это устроишь? Не, говорю серьезно. Может быть, грубовато. Но человек должен понять, что он что-то выигрывает. Тогда он приходит. Ты обращаешься не к людям, ты обращаешься к желанию получать в них. Показываешь ли ты ему, что здесь у него большой выигрыш, выгода? Может быть, он не видит это сейчас. Может быть, он не в том состоянии или вообще не понимает, о чем идет речь. Ты должен объяснить ему больше. Где там... полстранички, знаешь, немного, там, 500 слов. Насколько вообще люди сегодня способны читать? И это тоже поделить на несколько коротких таких разделов. Ты объясняешь ему, ты приедешь, и тебе обеспечено, что будущий мир, этот мир, иначе не придут. Не придут иначе, это понятно. Что я могу говорить о твоем товарище, от товарища? Тут есть стадион рядом. Собираются 20 тысяч человек посмотреть. 20 тысяч человек смотрят на 20, которые бегают за мячом по полю. И собираются там, и кричат, и вообще что-то страшное. Я жил когда-то в Верховоте, рядом со стадионом. И со своего этажа я видел всю площадку. Это было в начале, когда еще приехал в Израиль. И как они прыгали на сетку, и как обезьяны там, настоящие обезьяны. Что я хочу сказать? Ты должен представить им состояние, что вот такие наслаждения они получают. Проверь, что там у тебя написано. Сделай какой-нибудь привлекательный клип с такой изюминкой. Так, в полнамека. Не, мы уже договорились, что мы... Что сегодня у нас? В каком задании мы находимся? Что главное для нас не действие, а ожидание действий свыше. Так? Почему я должен говорить эти вещи? С завтрашнего дня вы будете. Договорились? Завтра Руя Акока скажет нам, каково задание. А и на этом...
Одно сообщение в завершение. Международный конгресс во Франции с 9 до 19 мая. Мы приглашаем всех товарищей мирового клея на конгресс объединения во Францию. В программе уроки, культурная программа, естественно, общая трапеза, уроки с Рам Лайтманом с пятницы до воскресенья. Бизнес-виллидж в Париже. Одна информация по адресу eurocongress.info. Мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine A
воздухом одним. Устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Igniting all the points inside. Endless love will be our guide. Above the place and beyond time, a new humanity will shine. Above the place and beyond time, a new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones. Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside. Endless love will be our guide. Above the place and beyond time, a new humanity will shine. Above the place and beyond time, a new humanity will shine.